Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Милов и председатель комитета по экономической политике Государственной Думы России, фракция «Единая Россия» Евгений Федоров. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей регионов, всех регионов России. Так, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801, так что задавайте свои вопросы, а мы будем говорить о той политике, которую ведет сегодняшняя власть, и альтернативе ей. Я бы вот начал с такого вопроса Евгению Федорову. Евгений Алексеевич, вот вы написали в своем блоге и на сайте, что у оппозиции, я подозреваю, вот такой, как который представляет Владимир Милов, нет никакой конструктивной программы. Между тем, партия «Народной свободы», она как раз такую программу опубликовала. Называется «Перечень первоочередных законодательных инициатив партии «Народной свободы» в Государственной Думе России». Ну, когда они вдруг, если попадут в Государственную Думу, хотя партия не зарегистрирована, находится в процессе создания. Вот почему вы посчитали, что у тех, кто критикует власть, нет конструктивной программы?
Я не совсем так посчитал. Я как бы изложил в этой позиции взгляд на работу оппозиции. Кстати, в основном я говорил об оппозиции, которая представлена в Думе. И, ну, мы сейчас и партию «Народной свободы» обсудим, не вопрос. И логика-то очень на самом деле простая. Мы действительно ежедневно работаем с нашими коллегами из других фракций, из других партий, и действительно видим существенный изъян в их деятельности. Собственно, поэтому, и, на мой взгляд, не удается собрать серьезное количество голосов на выборах и так далее. А у них отсутствует стратегический подход. То есть мы ежедневно сталкиваемся с ситуацией, когда обсуждаем закон, и когда они цепляются за какие-то элементы законов, предложений, проектов, не рассматривая их в совокупности с другими. Потому что, условно говоря, если там не нравятся страховые платежи, например, для отношений бизнеса, то надо рассматривать в совокупности, потому что они дают пенсионерам пенсии. А когда просто говорят, вот вы там что-то сделали не так для бизнеса, и вокруг этого строится вся компания, без учета тысяч нюансов стратегического государственного строительства, это как раз означает легковесность подхода, и избиратель, конечно, это видит. Если же говорить о других партиях, не зарегистрированных, но они тоже разные оппозиции есть, и представленные, зарегистрированные, не зарегистрированные, то я вообще это разделял. Есть, конечно, их большинство партий, которые ищут свой ход как бы в политике и работают в интересах российского народа, но не понимают иногда вот как бы стратегическую компоненту госуправления.
А «Единая Россия», значит, понимает стратегический компонент.
Сейчас мы затронем это. Да. Есть партии, пожалуйста, которые просто работают на другие страны или группы, и это просто обычная межгосударственная, межнациональная
борьба. Вы хотите сказать, что это агенты влияния, некоторые партии, которые существуют в России, не агенты влияния мирового империализма, за кулисы? Конкретных стран? А можно назвать, кто именно, какой страны?
Я могу назвать, Миш.
Да, ну да, назовите,
если хотите,
Владимир.
Партия, которая работает не на Россию, не на ее интересы, а на другие страны, это, например, партия «Единая Россия» есть такая, которая, в частности, ратифицировала договор с Китаем об отдаче 330 квадратных километров российской территории Китаю ни за что, ни про что.
Например, как ни за что, ни про что? За хорошие отношения.
Да, в чистом виде работа на другие страны, агенты влияния, можно сказать,
китайского. То есть это что, китайский агент вот
сидит
здесь?
Агенты. Ну, я не знаю конкретно, как этот господин голосовал, я не помню, не видел. Да,
они обычно едино голосуют.
Но партия обеспечила принятие этого закона, партия «Единая Россия» обеспечила принятие законов о передаче русских земель под контроль Китая. Вот вам пример, как партия работает на другие страны.
Вот как раз...
Евгений Алексеевич, ну, видите, вас китайским агентом называют.
Вот я, собственно, об этом с самого начала и сказал. Вот в данном случае мы получили...
То есть вы признаете?
Вы признаете, что
вы китайский агент?
Вы задали вопрос, ответить можно? Конечно. Я сразу об этом сказал, что вот выдергивает из контекста, да, то есть, да, было принято решение демаркации границы, в которой... Куча объектов было, оказалась на территории Китая, куча объектов оказалась на территории России. Выдернули один и говорят, вот вы... Но вопрос-то, еще раз говорю, значительно глубже лежит. Вот, например, я тут сегодня с утра взял и полистал те же материалы WikiLeaks. И мне очень забавило, например, как в докладе посла Литвы он обсуждал с Госдепартаментом, каким образом, что вот поймали на границе литовские пограничники курьеров с деньгами для белорусской оппозиции, и вот они обсуждали, как отмазать их от законов Литвы.
Подождите, мы о России или о Беларуси? Давайте мы о России.
Я просто на примере, как работает вот
это. Я еще раз говорю, у вас есть российский пример?
Да, есть российский
пример. Давайте российский.
Из Викиликса?
Да как, откуда хотите?
Пожалуйста, из Викиликс российский пример. Не далее, как вот тоже мы вчера обсуждали это в прямом эфире. Очень интересный пример. В России принимается закон о национальной платежной системе. В нем содержится раздел о национальных платежных картах. В Викиликсе пишет посольство Соединенных Штатов, что если будет принято вот это положение, это в феврале пишется, то Соединенные Штаты потеряют 4 миллиарда долларов. И необходимо оказать давление, перечисляется на кого в российской власти, для того, чтобы такого рода положение не изъять. Как вы думаете, когда этот закон внесли в Государственную Думу, было это положение? Забегая вперед, скажу, уже не было. То есть работает механизм.
Подождите, у вас же там большинство у Единой России. То есть вы выполнили рекомендации американского посольства?
Мы будем это, естественно, поправлять.
Но то есть вы в другую сторону будете поправлять?
Но я вам говорю о чем? Что идет борьба межгосударственная. Это конкурентная борьба. В военных условиях это борьба.
Слушайте, получается так, что одна партия, ваша партия, она за государство, а все остальные партии за другие государства. Я не очень понимаю.
Я про это не говорил. Я говорил о том, что существуют три группы. Одна группа, в данном случае, это Единая Россия, которая партия власти, почему она и получает большинство голосов. Вторая группа...
Но не очень значительная.
Вторая группа...
Вы знаете последние опросы? Последний опрос. Вот у вас 35% сейчас по России, а у других партий зарегистрированных 25% в сумме, да? Ну, что, а еще нормально. Есть незарегистрированные, которые вы не допускаете на выборы. Если бы были свободные выборы, наверное, вы бы их уже проиграли.
Да. Еще раз. Это нормально, когда разные голоса у разных партий. Я говорю о другом. Вот существует, я говорю, Единая Россия, существуют оппозиционные партии, о которых мы с этим начали, на мой взгляд, которые выдергивают отдельные фрагменты типа прозвучавшего предмета, не рассматривая систему в целом, а людей интересует в целом, что они в результате
получат. Хорошо, вот смотрите.
И существуют те, которые просто работают на другие страны.
Давайте конкретно. Вот, к примеру, я беру перечень этих законодательных инициатив, которые Владимир Милов со своими коллегами разработал для своей партии. Одна из них говорит о том, что нужно, ну, упрощенно говоря, передать пенсионному фонду доходы Роснефти и Газпрома. Так правильно, Владимир?
В целом, да.
Да, а зачем?
Затем, что сегодня пенсионная система фактически находится в состоянии коллапса после безуспешных 10 с лишним лет попыток реформирования под руководством господина Путина и партии «Единая Россия». И эту проблему надо решать, ее решают сегодня тем, что финансируют дефицит пенсионного фонда из бюджета, но так долго продолжаться не может, потому что у нас бюджет с огромным дефицитом, несмотря на 100-долларовую нефть, такого не было уже у нас очень давно, в начале 2000-х, если помните, бюджет был профицитный при ценах очень маленьких, вот, собственно, до чего довели вот эти вот огромные аппетиты госкорпораций, госаппарата, спецслужб, собственно, куда у нас основные расходы идут. Мы говорим о том, что у нас есть проблема, у нас очень неэффективно используется госимущество, со всех этих огромных госкомпании, государство получает маленькие дивиденды или вообще не получает, как с Роснефти, например. И Роснефть не перечисляет дивиденды в федеральный бюджет. Вот, я не знаю, слушатели знают об этом или нет. Мы говорим, что они должны платить нормальные дивиденды, как положено, как платят частные компании своим акционерам. Например, 30% от честной чистой прибыли, не заниженной чистой прибыли, как сегодня, а честной, да, что всем этим надо эффективно управлять, и все эти деньги должны идти в наполнение капитала пенсионного фонда. Таким образом можно ликвидировать дефицит пенсионной системы и платить нормальные пенсии. Об этом, кстати, после оппозиции, да, оппозиция уже давно выступает с этими идеями, но недавно об этом даже министр Кудрин заговорил. Я надеюсь, что все-таки в этом направлении наше государство будет предпринимать конкретные шаги, иначе нас ждет развал пенсионной системы, повышать их дальше не будет никакой возможности, и дефицит бюджета станет просто непреодолимой проблемой для нас.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире представитель партии Народной Свободы Владимир Милов и представитель Единой России Евгений Федоров. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Практику Кремля по запрету на въезд неугодным иностранным журналистам обсуждают секретарь Союза журналистов России Павел Бутионтов и шеф-корреспондент газеты «Выборчий» Вацлав Ардзивинович. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с Владимиром Меловым и Евгением Федоровым. Евгений Алексеевич, пожалуйста, вот высказана конкретная идея, как организовать пенсионную систему. У вас, у партии власти, что, есть какие-то возражения? Вы не хотите отдать доходы госкорпорации народу в лице пенсионеров?
Значит, доходы от государственного участия в той или иной компании автоматически попадают в бюджет. «Газпром» дает от своей деятельности приблизительно, сейчас на память хочу сказать, порядка 10% доходов федерального бюджета, 80%. Но я хотел бы совсем немножко о другом сказать.
Не-не, я вас спросил, какие у вас возражения?
Я отвечаю.
Возражения?
Отвечаю. Во-первых, я считаю, что пенсионная реформа в России удалась. И сделано блестяще. Объясняю по одной простой причине, что пенсии за 10 лет, пока «Единая Россия» у власти, возросли с $25 до 300.
А цены?
В долларовом выражении. В той же Германии, в таких же единицах, пенсия возросла в два раза за эти 10 лет.
С какой стартовой позиции?
Вот теперь стартовая позиция. Вот видите, вы сами начинаете входить в логику стратегического подхода. Я могу тогда вам ответить. В Германии не было революционных выступлений, в результате которого была ликвидирована страна. А наоборот, Германия прирастала. Нам добавилось ГДР, добавился Евросоюз и так далее.
Вы про нацистов-то забыли, наверное? Они что со своей страной сделали? До чего ее довели? До развалин?
Я вам говорю,
до уничтожения?
За это время, что происходило
это в Германии. Это как большевики. Знаете, большевики довели до 91-го года. Я с вами, Евгений Алексеевич, дискутировать про 91-й год не буду. Я знаю вашу позицию. Вы считаете, реформы, что да, уничтожили страну? А я хочу сказать, что уничтожили страну большевики. Понимаете?
А я тоже считаю, СССР, да, большевики сдали страну, конкретно коммунисты, в которой КПСС на своим решением проголосовал единогласно за ликвидацию СССР. Я сейчас с этим не спорю. 4 голоса было против.
Слушайте, это когда решение был-то? А «Единая Россия» сколько лет платит?
Это было 20 лет назад. Это было 20 лет назад.
Управляют.
И с этого момента была создана вся архитектура российской власти. Российское государство было создано, напоминаю вам, американцами.
То есть я вас понял правильно, что пенсионная система идеальна, не надо ничего
не
менять,
так,
все
не
хорошо.
Так, по очереди. Значит, я еще раз хочу сказать, что у нас пенсионная реформа удалась значительно лучше, чем, например, в развитых европейских странах. Все надо сравнивать. Теперь по доходам «Газпрома». Вот инициатива о том, чтобы изымать в доход... Напоминаю, что государство в «Газпроме» имеет контрольный пакет, но не имеет 100% акций, там порядка 60% с небольшим. Так вот, изымать сегодня доход у частных собственников – это вообще прямой удар по основам рыночной экономики, по основам частных собственников.
Конкретное предложение, да, я чувствую вот возражение. Да,
это конкретное
серьезное
предложение. Мало того, я, если мы говорим об оппозиции, я как раз уважаемого представителя уважаемой организации, я действительно ее уважаю, как и уважаю американцев, которые за ней стоят, как наших победителей. Я им просто не верю, что они работают в интересах граждан России. Они работают в интересах граждан
опять
Америки.
Вы перешли на какие-то обвинения, что кто-то, какие-то американцы. Ну, Владимир тогда вынужден будет вам возразить, какие такие американцы за ним стоят.
По очереди.
Не-не-не, вот, пожалуйста, значит, за вами стоит Госдепартамент.
Миш,
возражайте.
Я по «Газпрому» и по пенсионную реформу, да, потому что...
Закончу ответ, а потом передам слово.
Все уже, время истекло.
Понятно. Я тогда несколько слов скажу, потому что про американцев я... Там что-то было много всего, я не понял, какие американцы учредили какое российское государство. Это, конечно, что-то из области экзотики. Но давайте все-таки про «Газпром». «Газпром» платит неприлично низкие налоги. Вот помните, у нас обсуждались там цены на газ для Украины, Белоруссии, там постсоветских стран, для Европы, да, там фигурировали какие-то цифры в сотни долларов за 1000 кубометров. Знаете сегодня, сколько составляет налог на добычу полезных ископаемых для «Газпрома», который берется на скважине и который «Газпром», собственно, платит в бюджет? $5 за 1000 кубометров. Это цифра, официально утвержденная Госдумой, партии «Единая Россия», которая имеет там конституционное большинство. И эта партия так и не предприняла никаких мер за много лет уже, чтобы эту цифру повысить. Я считаю, что $5 за 1000 кубометров, при том, что российские потребители уже платят $100 за газ, а в среднем, хотя некоторые регионы больше, а европейские платят сегодня примерно 300, а цена доходила до 500, платить $5 с добытой 1000 кубометров на скважине, знаете, ну, Ну, это, как мне кажется, немножко неприлично низко, да, и, конечно, это надо повышать все. Это первое, а второе, дивиденды. Я не очень понимаю, что так печься об интересах частных собственников, когда в «Газпроме» сегодня около 70% акций контролирует государство и аффилированные лица.
То есть вы предлагаете делить, да, доходы «Газпрома» между государством и этими частными собственниками?
Вы частных собственников... Нет, смотрите,
мы считаем,
что... Так вы изымать собираетесь или нет?
Ну, это бред. Вот просто председатель комитета по экономической политике, ну, я думаю, надо учебник как-нибудь прочитать, да?
Значит, смотрите, если... хотите завалить доходы «Газпрома»? Я же на вас ссылаюсь-то,
не на кого-то. Когда повышаются дивидендные выплаты, которые, как и налоговые выплаты, у «Газпрома» неприлично низкие сегодня. 1 миллиард долларов в год всего-навсего «Газпром» платит в бюджет при доходах в 100 миллиардов.
Да? А сколько может платить?
Он должен платить примерно 30% от нормальной чистой прибыли. То есть я думаю, что как минимум можно говорить в цифре там, 200 миллиардов рублей против сегодняшних 30.
И то это есть будет, 6 раз.
Миш, это будет выгодно частным акционерам, потому что частные акционеры сегодня получают копейки дивидендов.
А, то есть они тоже будут получать дивиденды?
Безусловно, не только российский пенсионный фонд, но и частным акционерам. Резкий рост акций «Газпрома» будет на бирже, как только эти меры...
То есть вы против того, чтобы «Газпром» платил в 6 раз больше денег российским пенсионерам, государству и акционерам?
Миш, а мы же слышали, у нас блестящая пенсионная реформа по «Единой России» была проведена. Мне-то больше после этого никаких комментариев даже не надо.
Не-не, подождите, вы что, против, чтобы платили больше? Вот это огромная компания, где пропадают огромные деньги. Все знают, что там очень плохо как-то с внутренними всякими аудитами и так далее.
Я вам скажу больше. Если мы говорим о доходах государства от своей собственности, то это 100 миллионов рублей в год в бюджете. Напоминаю, весь бюджет у нас 10 триллионов. Мы действительно получаем доходы от государственной собственности меньше в 1000 раз, ну, может, в 100 раз, чем могли бы их получать. Я считаю, это большая проблема российской экономики и российского бюджета.
То есть вы признаете, что оппозиция здесь конструктивная,
да,
оппозиция, правильно?
На
увеличение.
Я говорю о том, что это предложение повысить эффективность госсобственности, оно правильно. Но я-то как раз считаю, что надо все распродать. Надо отдать государственную собственность, и это и Владимир Владимирович говорил, и президент говорил, распродать всю госсобственность, включая «Газпром», кстати, которая не связана напрямую с социальными функциями, обороны, с безопасностью и госуправлением. То есть нам надо... У нас 70% государственной собственности в стране, напоминаю, 70% приносит всего 100 миллионов доходов в бюджет. Это абсолютно понятная проблема.
Так её вы либеральный экстремист.
Просто эту проблему нельзя решить одним каким-то законом или распоряжением. Это
почему?
Отдельный разговор.
Ну, давайте продавать тогда.
Потому что это система.
Вы же у власти, почему не продаете тогда?
Вот, мы продаем. Но для того, чтобы продавать... Вот, кстати, в этом году продается, будет продаваться приблизительно в 100 раз больше, чем в прошлом. То есть наращиваем продажи. Только продавать надо тогда, когда к этому готова экономика, рынок и покупатели, инвесторы.
А это как с демократией. Ваша партия все время говорит, что народ не готов к демократии. Теперь, получается, народ не готов к приватизации.
Есть и второй момент. Если вы спросите народ, народ, конечно, за государственную собственность. Такой момент, факт есть. Но вы опросите людей. Значит, мы не можем в этом вопросе забежать дальше, чем это сформировалось с точки зрения общественного восприятия. Теперь по деталям этого вопроса. Вот упоминался здесь та же история с Ходорковским. Это большая пропагандистская американская кампания. На что она направлена? На поддержку в России коррупции. История «Свобода Мише Ходорковскому», «Свобода Анжели Дэвис», кому там еще. Мощная пропагандистская...
«Свобода Анжели Дэвис» — это была коммунистическая компания.
Да, это
была...
А это, ну,
антиамериканская.
Абсолютно одинаковая, да, по своему механизму работы. «Свобода Анжели... Мише Ходорковскому»,
одного олигарха, да
который
еще
воровал,
и самого прогрессивного.
Который воровал и который крал, как будучи исполнительным органом, у руководства,
и нефть украл.
У хозяев компании.
И нефть украл у самого себя. И налоги с нее заплатил.
Только не у самого себя.
Или не доплатил.
Не у самого себя, а у акционеров компании, в которой он был один из акционеров. Никогда не работал. Он который был
то
один
есть
из
вы считаете, что это вот был пример действительно такое безобразие, которое нужно было пресечь? Владимир, у вас есть возражение господину Федору? Нет.
У меня есть возражение. Я хотел бы вернуться к главному, да, потому что там все время перескоки какие-то идут, бог знает на что.
Нет, ну сказано позиция по Ходорковскому.
Давайте все-таки закончим.
Не, подождите. Вот я все-таки хочу услышать. Ваша партия за что? За то, чтобы Ходорковский сидел или за то, чтобы Ходорковский вышел?
Мы за то, чтобы дело Ходорковского и дело ЮКОСа рассматривалось беспристрастным судом, который не будет иметь вот этого политического влияния. Видите, сейчас вот мы услышали все эти лозунги, да, там Путин все время говорит, за что сидит Ходорковский. Ну, просто известно,
а
что
судят его за
Путин лидер партии «Единая Россия», я уж не знаю, как он там точно называется, его регалии, да, но этот человек просто не в курсе того, что происходит в стране. Вот об этом, из этого можно делать выводы по тому, что из себя эта так называемая «Единая Россия» представляет. Путин все время говорит, что Ходорковского судят за убийство. Так вот, ничего из обвинений, по которым Ходорковский сидит первый срок и по которым сейчас вынесен второй приговор, к убийствам не имеет ни малейшего отношения. То же самое сейчас вот господин Федоров там что-то начал говорить про вор, да, это опять же, про то, украл у акционеров, это опять же не имеет ни малейшего отношения к тому обвинению, которое Ходорковский получил вот сейчас новый приговор в суде. Это обвинение, в свою очередь, не имеет ни малейшего отношения к фактам, которые имели место, потому что там он же несколько раз уже высказался на эту тему, где указывает просто явное противоречие, там то ли он украл, то ли у него украли. Идиотский приговор, который во многих местах содержит просто прямые противоречия друг другу. Была нефть в собственности ЮКОСа, или она не была, была она похищена, там, была она собственность дочек, да, вот обвинение так называемое, оно просто само запуталось в этом. Поэтому мы за то, чтобы это дело рассматривалось объективным, беспристрастным судом. Мы против того, что Путин, единороссы вот эти все бесполезные абсолютно, чтобы они своими вот этими политическими, идеологическими установками влияли на беспристрастный ход рассмотрения
этого дела. Вот я вижу, у вас пункт 7 написано, изменения в законодательные акты, обеспечивающие гарантии независимости и объективности судов. А какие такие нужны изменения?
Ну, там надо достаточно много изменений. Кстати, я хочу вот просто проанонсировать. Мы на этой неделе на сайте нашего движения «Демократические выборы», которые входят вот в партию «Народные свободы», опубликуем нашу программу по судебной реформе, которая, по сути дела, состоит из четырех таких базовых пунктов. Первое – это изменение порядка назначения судей и лишение их статуса, чтобы снизить зависимость от исполнительной власти, чтобы судьи не бегали там за одобрямцем к чиновникам исполнительной власти. Второе – это повышение открытости и состязательности процесса. Третье – это обеспечение финансовой независимости судов. И четвертое – это участие неправительственных организаций и гражданского общества в формировании судейского корпуса. Мы считаем, что в результате этого вот та зависимость от исполнительной власти тотальная, которая у судов есть сегодня, она будет снята. Там очень много конкретных мер.
Господин Федоров, у вас какие-то возражения есть против такой программы? Она не конструктивная?
Смотрите, еще раз говорю, что в Госдепе работают профессионалы. Как работают, я вам показал, как.
Слушайте, ей-богу, вы про мировую закулису опять, а я вас про конкретный
пункт. Это не мировая, это конкретная борьба. Это так же, как в Советский Союз создавал интернационал.
А то есть вы ведете борьбу с американской закулисой?
По очереди. Да? По очереди, да. Значит, в данном случае за какими-то конкретными предложениями, которые... половину из которых я бы поддержал и поддерживаю. И они, кстати, проходят в документах «Единой России». Но на самом деле в них во многих случаях принципиально противоположный смысл. В этом логика. Это так же, как Советский Союз создавал интернационал по всему миру, чтобы пробивать свои решения в других странах. Это обычная конкурентная борьба. Только она не имеет отношения к российскому народу никакого. Вот и все.
То есть российскому народу не нужен независимый суд?
Смотрите, я нужен. Я говорю о другом. Когда на Ходорковского, в отношении Ходорковского запускается пропагандистская кампания, промывает всем мозги, как со свободой Луиса Карлова, это значит, кто-то этого хочет. Ясно, что не в России.
Евгений Алексеевич, я должен
вас остановить.
Хотят, чтобы
в России была коррупция.
У нас новости вот сейчас, да. А промыть мозги вы успеете после выпуска новостей «Радио Свобода» в дискуссии с Владимиром Меловым, а я вынужден еще напомнить слушателям, что у нас в эфире радиожурнал «Время и мир», 22 часа, ведущая Ирина Лагунина, и всю первую половину разговора с Мариной Литвиненко. Хорошая история тоже.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Ряд высокопоставленных офицеров ФСБ России, отвечающих за безопасность на транспорте, сняты с должностей в связи с терактом в московском аэропорту Домодедово. Наказано также два генерала. Один предупрежден о неполном служебном соответствии. Другому объявлен строгий выговор. Президент России Дмитрий Медведев принял решение отменить переход на зимнее время, начиная с осени этого года. Необходимость адаптироваться к переводу часов связана со стрессом и заболеваниями, сказал Медведев. Адвокатам двух россиян, арестованных в Минске по обвинению в участии в массовых беспорядках, отказали в прекращении уголовного дела. В Иркутской области представители КПРФ начали серию акций протеста против роста тарифов на услуги ЖКХ. Пикеты проводятся в областном центре перед зданием регионального правительства. Москве активисты партии «Яблоко», задержанные сегодня во время несанкционированной акции у здания Центр избиркома, вызваны в мировой суд. Активисты протестовали против отказа регистрировать списки «Яблоко» на выборах в ряде регионов. Бывшего кандидата в президенты Беларуси Владимира Никляева, содержащегося под домашним арестом, допросили по делу о беспорядках в Минске. Подробности не разглашаются. В Индийском океане пираты захватили итальянский танкер. На помощь экипажу направлен военный корабль. Представители Южной и Северной Кореи проводят прямые переговоры. Выборы в местные органы власти в палестинской автономии назначены на 9 июля. В Ираке продолжают пытать заключенных, заявляет правозащитная организация Amnesty International. Суд в Лондоне, как ожидается, может в ближайшее время вынести вердикт по делу об экстрадиции в Швецию основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Милов и председатель комитета по экономической политике Государственной Думы России, фракция «Единая Россия» Евгений Федоров. Телефон 8 800 222 12, пейджер 660 1046. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пожалуйста, ваши вопросы, ваше мнение. А мы продолжаем разговор о том, есть ли конструктивная альтернатива путинскому режиму и тому, что делает партия «Единая Россия». Вот я возьму еще один пункт из предложений партии «Народной свободы». Контроль соответствия имущества и расходов чиновников и членов их семей официально декларируемым доходом, а также другие первоочередные меры по борьбе с коррупцией. Ну, вот я первую фразу, в общем, сразу понимаю. Это речь идет о том, чтобы были декларации не только о доходах, но и о расходах. Есть такая международная конвенция, которую Россия почему-то не ратифицирует. Я обращусь к господину Федорову и сразу же интересуюсь, почему Дума как-то до сих пор не дошла вот до такой замечательной вещи, которая есть во многих странах. Доходы, расходы, декларация, сверка, и все нормально с коррупцией. Почему вы против?
Нет, во-первых, мы дошли и давным-давно такого рода решения приняли. И на сегодняшний день...
Декларация о расходах?
Конечно.
Чиновников?
Конечно. Любой чиновник на сегодняшний день, его расходы определяются в соответствии с его доходами. И на основании расхождения этих доходов и руководство, и соответствующая комиссия кадровая имеет право его уволить.
Да.
Для вас это новость, что ли, является?
Да.
И такого рода решения...
Он подает декларацию, сколько такого он потратил на крупные покупки. Разве это есть в законе?
Нет. Нету.
Механизма нету.
Есть механизм декларации доходов и реальные расходы человека, которые должны соответствовать его доходам.
Не-не, подождите, расходы он декларирует? Вы же не приняли закон, что чиновник должен задекларировать свои расходы выше какой-то определенной суммы. Объясняю. Покупка дома, покупка, я не знаю, машины, объясняю. Еще что-то. Это... Вот вы декларируете свои расходы?
Я свои расходы, конечно.
Как?
В общем, ежегодно я пишу
декларацию... Нет, вы доходы декларируете.
Нет, вы слушайте, я ежегодно пишу декларацию об имуществе.
Так.
Я ежегодно пишу, сколько у меня домов,
так.
Сколько у меня машин,
много?
Сколько у меня вкладов. Я все это ежегодно... Вот у меня лично две. Я все это ежегодно
так,
пишу.
А домов сколько?
У меня лично
да.
Один дом.
Один дом. А квартир сколько?
Две. Я все это я пишу ежегодно.
Так.
И, соответственно, как только возникает, у меня появляется новое имущество через так. год, автоматически работает механизм, по которому чиновника могут уволить. Это, кстати, и к депутатам относится.
И депутата можно уволить?
В отношении депутата будут запущены процессы, и, конечно, его уволят. А почему?
Уволят. Как депутат уволят? Ничего. По недоверию?
Через процедуру в Государственной Думе.
Да?
Конечно.
Слушайте, и вы меня поразили. То есть получается,
так же, как
что партия Народной Свободы бьется, можно сказать, в открытую Единой России.
Не
в этом
дело, она ничего не бьется. Это просто пустая болтовня, это называется. У партии Народной Свободы другие цели. Если
какие?
У нас ликвидация или ослабление России, вот у нее
мне казалось, что у них идея ликвидация путинского режима и вашей партии.
Да.
Пожалуйста, ваша очередь, Владимир Милов.
Сначала коротко про ликвидацию России, а потом про
ослабление. Извините, американцам сейчас ликвидация России не нужна.
Расходов и доходов. Ну, давайте посмотрим. Да, отдали, как я уже сказал, русские земли Китаю, острова Тарабарова и Большой Уссурийский ни за что, ни про что. Да. Вот только что подписал их президент Медведев соглашение с Норвегией, по которому больше половины спорного сектора в Баренцевом море, который России должно было принадлежать, отошло Норвегии. Только что в второй половине 2010 года соглашение подписано. Я уверен, что...
Знаете,
вот
что
эти...
еще сегодня произошло?
Да.
Обнаружилось, что при демаркации границы с Азербайджаном два села с населением 450 и 20 человек, Храх-Уба и Урьян-Уба, отошли Азербайджану.
Да все делимитации, которые были подписаны и с Казахстаном, и с Азербайджаном, и с Китаем, и с Норвегией, так все это привело
отошли.
К территориальным уступкам. Да, вот это то, чем занималась партия «Единая Россия» в течение 10 лет. Да, действительно, это линия на ликвидацию и развал российского русского государства. И это, конечно, то, против чего мы решительно выступаем. А теперь вот то, что касается доходов и имущества. Действительно, правильно сделал Медведев, что заставил декларации вот, публиковать. Во-первых, Россия не ратифицировала статью 20 Конвенции ООН против коррупции. Есть такая конвенция замечательная, которая устанавливает международные правила борьбы с коррупцией. Вот всю ее мы ратифицировали, кроме одной статьи. Статья 20, которая говорит о том, что если у чиновников имеются активы или имущества, которые они не могут объяснить их происхождение, существенно выше, там это все дороже стоит, чем их нормальные доходы обычные, то это должно вести к уголовным расследованиям происхождения всего этого дела и к подозрениям в коррупции.
И вот конфискация?
Там речь не идет о конфискации, там
то
просто говорит
это?
О том... Да, мы хотим это ратифицировать. Мы хотим, чтобы если у чиновников есть какие-то доходы, которые нельзя объяснить их зарплатой, да, то это, значит, должно возбуждать подозрения. Вот я, например, вчера отправил генпрокурору Чайке такой запрос конкретно в связи с декларацией депутата Федорова Евгения Сеевича, с которым мы сегодня сидим в студии. У него же декларация...
То есть вы к эфиру так подготовились?
Ну, это речь не об эфире шла, я же не знал, что мы будем вместе. Но у нас просто по примерно 20 депутатам Государственной Думы, по которым есть такие подозрения, вот, в частности, мы подготовили такие запросы. Скажем, у господина Федорова официально декларируемый годовой доход около 3 миллионов рублей, ну, там, 100 тысяч долларов, да?
Не отрицаете?
При этом он владеет недвижимостью, которая по нашей оценке стоит около 1,5 миллиона долларов. Это 5 квартир, вот не 2, как он сказал сейчас только что, это неправда, да, там 5 квартир и один жилой дом общей площадью около 400 метров, это не считая служебной квартиры и дачи, которую он в наем снимает как депутат Госдумы. 2 дорогие машины, Mercedes S320 и Volkswagen Multivan, и при этом господин Федоров с 90-го года замещает должности депутатов различных уровней или государственных служащих. В частности, в 90-е годы он работал в администрации президента Ельцина и в Министерство финансов, когда министром был Чубайс Анатолий Борисович, да, вот, и, собственно, вот мы требуем от генерального прокурора проверить, откуда у депутата с годовой зарплатой всего в 100 тысяч долларов, которые вот за 15 лет там только можно, если полностью ее потратить на покупку этого имущества, вот можно прикупить там 5 квартир
так,
и 1 дом,
должен,
да?
Должен вас тогда остановить с вашими заявлениями, пожалуйста, Евгений Алексеевич, ну вот на вас, ну, извините, что, наехали так резко.
5 квартир нет, 2 машины есть, соглашаюсь. 5 квартир нет.
Так.
Все.
Готовы отвечать это, перед генеральной прокуратурой?
Это декларация ваших доходов.
Абсолютно перед любым, никаких
вот
проблем.
Все могут зайти сейчас на сайт Госдумы в раздел декларации о доходах людей, замещающих должности государственной службы в Госдуме. И там есть Федоров Евгений Алексеевич, можете посмотреть. Квартир 5, дом 1,
вот
никакие не
продали, наверное.
Так что, то есть, видите, механизм работает.
Так,
то есть,
ну,
любой человек может зайти, и поднять, написать генеральному прокурору.
Так.
Работает механизм. Конечно,
нет,
его надо совершать.
Есть еще одна деталь. Получить ответ соответствующей реальности. Вот. И какие приняты меры.
Ну, естественно, ответ соответствующий.
Знаете, как бывает? То знаете, как бывает? Милиционер говорит на суде, я, говорит, сфальсифицировал там документы об аресте Ильи Яшина, а на следующий день его увольняют из органов.
Вот видите, все работает.
Значит, нет, увольняют-то милиционера.
Я понимаю, генеральную прокуратуру
за
запросит, все поднимет, все нормально.
Очень хорошо.
То есть вы готовы к прямому такому диалогу?
Вот естественно, проблем нет.
Вот имущество вообще никаких. Декларации, это, конечно, очень позитивное дело. Мы рады, что они появились, но надо идти дальше.
Владимир, вы рады, что Евгений Алексеевич Федоров готов вот с вашим этим самым текстом на него ответить спокойно, так сказать,
не
что все нормально, что
соответствует. Я не рад слышать, в общем, неправду открытую, да, от моего оппонента сегодня в эфире, потому что там есть 5 квартир на сайте, вот зайдите все, посмотрите, кто хочет, да, а он говорит, что их нет.
Потому что он продал всего.
Квартиры есть всегда адреса,
история,
5
да?
квартир всегда можно найти адрес, нет 5 квартир. Ну, придет бумаги, мы будем спокойно отвечать.
Если их нет, а чего же вы пишете ложь в своей декларации о доходах, которая на сайте Госдумы
разрешена. Не написано там 5 квартир.
Там написано 5 квартир, это можно посмотреть в прямом эфире прямо сейчас.
Проблем с квартирами уж точно нет никаких.
Может, это другой Евгений там Алексеевич Федоров.
Я не знаю, чего вы где смотрели. Еще раз говорю, нет проблем с квартирами.
Окей, давайте, пусть слушатели наши разберутся.
В любом случае, Евгений Алексеевич, получается, что механизм, вот нам господин Милов сейчас доказывал, механизм, который вы описываете как работающий и идеальный, не вполне идеален. Опять же, вопрос. Конструктивное предложение...
Почему не идеален-то?
Конструктивное предложение оппозиции ратифицировать какое? Конвенцию. Вы
не знаю, не знаю. Как правило, в конкретных документах, да, надо сказать, есть какие-то вещи, которых я, например, не знаю сейчас, чтобы на них ответить.
То есть вы не читали конвенцию?
Конечно,
вот этот
не читал.
Пункт 20.
Не 20, а вообще всю конвенцию.
Это председатель комитета Госдумы по экономической политике не читал конвенцию против коррупции.
Раз
есть 20-й пункт, значит, есть 19-й, есть 18-й.
А вы же ее ратифицировали с 19-м, с 18-м.
Надо конкретно
смотреть. Если вы не читали, как вы ее ратифицировали?
Еще раз говорю, надо конкретно смотреть.
Еще раз говорю, вы же сказали, вы ее не читали.
Слушайте,
но вы ее ратифицировали.
Может, вы привыкли здесь иметь дело с вундеркиндами, которые все, что смотрели за всю свою жизнь, все помнят наизусть каждую страничку и каждую запятую. Я не отношусь к таким вундеркиндам. Смею вас, вот, не знаю, уж разочаровать, наверное.
Разочаровать, точно.
Но это совершенно даже не обо мне разговор. А я говорю, как начали-то мы о другом. Та же история с границами, демаркациями и так далее. Ясно, что это взаимные уступки. Когда демаркируют границу, это тысячи километров. 100 километров приходит сюда, 100 километров сюда.
А что
России пришло? Демаркация границы. Другие участки границы.
Какие? Назовите конкретно.
Самое главное, Россия получила дружбу или возможность дружить с Китаем.
Да, замечательно.
А это важный момент.
Слушайте, а для почему вас можно отдать Китаю? Подождите, почему можно отдать Китаю острова, а, например, не отдать Пыталов? Район, там, прибалтийским государством.
Это конкретная демократизированная комиссия.
Я просто спрашиваю, или Печорский.
Вот для
Эстонии нельзя, а Китаю
можно. Для уважаемого оппонента разругать Россию с Китаем одна из целей, которая, конечно, нужна Америке, потому что она ослабит Россию, это понятно.
Так нет, вашей логике надо уступить Курильские острова, Пыталовский район.
Для нас другая цель.
Печорский район и другие районы, где есть
спор. Вы мою логику, пожалуйста, не пересказывайте. Я свою логику...
Тогда объясните, почему там можно, а здесь нельзя.
Потому что, когда выстраивается конкретная граница, работает комиссия. Кстати, тут она работала в течение 10 лет, даже с советских времен работала. И она конкретно изучает по каждому вопросу конкретные документы, архивы, материалы. И если где-то мы пошли на уступку, 500 метров отдали, в другом месте мы 500 метров взяли.
Я боюсь, что когда оппозиция придет к власти, вот хоть либеральная, которая здесь
начнет
сидит...
Начнет войну
хоть...
с Китаем?
Нет, будет судить партию «Единая Россия» за разбазаривание России.
Не сомневаюсь, что начнет войну,
Михаил,
потому что для этого ее американцы и двигают.
Несколько слов, да. Во-первых, вот мы в оппозиции категорически выступаем против любых территориальных уступок, и даже Лужков, там, известный наш в кавычках друг, в свое время благодарил Бориса Немцова за то, что тот уговаривал Ельцина не отдавать Японии Курильские острова. А сейчас мы видим то, что происходит, что, очевидно, там идут закулисные переговоры, и Россия просто немножко набивает цену вот этими всякими блиц-визитами. Я очень переживаю за судьбу Курильских островов, потому что у меня есть ощущение, что Путин вместе с Медведевым и партией «Единая Россия» готовит отдачу Курильских островов Японии, потому что опыт и прецеденты есть. Еще раз, вот мой оппонент говорит, что мы якобы за два отданных острова 330 квадратных километров русской земли чего-то в обмен получили. Я такого не знаю. Я называю это очередной лжей, как и про 5 квартир. А вы можете конкретно назвать, что за территориальные участки? Вот вы просто лжете сейчас в эфире, да? Ровно то же самое.
Я называю
с Норвегией.
Регистрационные документы, отвечу, какие участки мы взяли.
Видите, вы странный председатель комитета по экономической политике Госдумы, вы ничего не знаете, вы не знаете ни конвенцию ООН по борьбе с коррупцией, вы не знаете, ни какие участки мы отдали Китаю, что там, как вы говорите, получили взамен, тем не менее беретесь это утверждать, да? Ну, пусть слушатели судят о вашей
компетенции. Вот давайте мы слушателей кого-нибудь подключим, чтобы нам немножечко охладить пыл дискутантов. Пожалуйста, Михаил в прямом эфире, ваш вопрос Евгению Федоровичу.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня два вопроса к Евгению Алексеевичу, но прежде
чем я задам вопрос, небольшая тоже задавайте.
Преамбула. Вот вчера как в передаче «Карамурзы» была передача про московский метрополитен. Строительство было поручено сталинскому наркому Лазарю Кагановичу. Он построил метро лучшее в мире, самое красивое и самое надежное. Когда он умер в 1992 году в возрасте 96 лет, у него в квартире был продавленный диван и шифоньер. И больше ничего. Хотя он в 30-е годы был второй человек после Сталина. Сейчас везде многомиллиардные проекты. Сочи, мировой чемпионат по футболу, полиция в милицию, милиция в полицию. Растет число не особняков, а дворцов. Билл Гейтс и Хаммер могут отдыхать. Так вот, у меня вопрос к представителю власти. И мы в то же время слышим по телевизору, по радио, что больные дети лейкозом, не на что их лечить, просят собирать с наших сердобольных граждан расчетный счет, чтобы там лечить их лейкоз, дорогостоящие лекарства и все такое прочее в Германии и в Европе. И вот вопрос, как у вас вообще так с совестью? Что там у вас? И второй вопрос.
Давайте одного вопроса хватит. Я не к совести, я поверну немножко все-таки. Детей лечить будем, Евгений Алексеевич? Или дворцы строить?
Да, значит, финансирование здравоохранения в Российской Федерации в этом году увеличено регионального по сравнению с прошлым в два раза. И, кроме того, впервые запущена программа так называемых медицинских центров, которых, так называемых, укрепненных строится 15. Отдельная программа есть по «Единой России» по спорту. 162 ФОКа, например, по регионам строится. И мы впервые начали решать действительно проблемы здравоохранения системным образом. Кстати, это уже сказалось, за 10 лет увеличение продолжительности жизни на 4 года. Это тоже серьезный косвенный показатель правильности вот тех действий, которые осуществляет «Единая Россия» в течение 10 лет. Но есть конкретные случаи, всегда они есть. И, конечно, надо просто людям помогать, иметь совесть. И в бизнесу. Я не бизнесмен, например, а бизнес, то, что я могу, я помогаю. Бизнес может помочь больше, он должен это делать.
Вот здесь пишет Сергей, почему ваша партия ни по одному вопросу устройства нашей страны не проводит референдум, решает все кулуарно или для видимости устраивает обсуждение в интернете как закон о полиции, потом не обращает никакого внимания на людей и их предложения. Пожалуйста.
Не согласен. По закону о полиции учтено в той или иной степени, приблизительно цифры назывались при принятии закона, около 20% предложений в той или иной степени были учтены в процессе обсуждения, который...
Господин Милов, просьба продолжать публикации докладов итоги. «Единая Россия» регулярно врет, в том числе и об инфляции в стране. Вот пишут так.
Да, кстати говоря, я вот, например, в своем блоге регулярно публикую ссылки на расчеты экономистов. Есть несколько проектов разных в интернете, которые публикуют калькулятор реальной инфляции, а не тех цифр маленьких, которые нам официально Росстат называет. Так вот, цены на продукты первой необходимости, понятно, что растут там порядка 20% в год, а вовсе не 8-9, как у нас это официально преподносит.
Да, Алла Павловна, господин Единорос, чем вы объясните, как может быть такое в России, когда для вашего лидера, который занимает пост премьера, строится дворец около Геленджика на деньги бизнесменов, строительство не прекращалось в моменты кризиса. Разве это не проявление коррупции?
Угу. Тоже очень интересный вопрос. Вот в КГБ был такой отдел, который специально распространял слухи, и это была такая специальная технология. Сегодня через механизм аутсортинга у посольств работает несколько тысяч распространителей слухов в интернете. Средняя зарплата у них около $1000 в месяц. Их задача автоматически забивать слухами интернет-пространство.
Вот там еще и фотографии есть дворца.
Ну, еще раз говорю, фотографии это все вот из этой системы. Фотошоп, фотографии, все остальное.
Как насчет все-таки ответа господина Милова по этому поводу? Что делать с этими дворцами? Что делать с этими дворцами, Владимир?
Ну, безусловно, надо, во-первых, выяснить, кому эти дворцы принадлежат, и я вообще считаю, что это безобразие полное, что у нас столько резиденций, ни в одной стране цивилизованной нет стольких официальных резиденций у глав государств, это все, конечно, нужно выставить на продажу, деньги...
Неофициальные резиденции.
А если неофициальные резиденции, то надо вообще устанавливать связь между Путиным и вот этими всеми сомнительными личностями, которые за откаты там строят ему дворцы, вот, собственно, о чем, я так понимаю, написали в случае с Геленджиком, да? Ну, вот я, если можно, просто коротко прокомментирую вот ситуацию, на что можно было бы пустить эти деньги, да, вот господин Федоров сказал, что у нас якобы увеличено региональное финансирование здравоохранения, он не случайно сказал региональное, да, потому что федеральное, на самом деле, сокращается в реальном выражении, несмотря на то, что рост на поддержку всяких олигархических структур из бюджета, он растет, рост расходов на госаппарат постоянный, он не прекращается, а расходы на здравоохранение в реальном выражении в бюджете сокращаются, вот такая вот у нас история веселая, и региональный бюджет, они все в дефиците сидят, им неоткуда эти все увеличения зарплат и закупки медицинского оборудования финансировать, им надо на долговой рынок выходить, потому что федерация у нас не покрывает в полном объеме дефицита региональных бюджетов. Вот такая вот политика у нас бюджетная партия «Единая Россия» сегодня проводит.
Пишут Евгений Федоров, настоящий борец с вашингтонским обкомом, передачу надо назвать «Больная Россия». Ну вот, больная Россия, наверное. Вы знаете, у вас бы, вот вы обвиняете своих оппонентов в том, что они нереалисты, они какие-то вот несистемные предложения.
Не всех оппонентов.
Не все. Хорошо.
Некоторые
хотите,
говорят,
я вам прочитаю, хотите, я вам прочитаю страну. Системную программу. В 2004 году каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас. В 2005 будет получать долю от использования природных богатств. В 2006 у каждого будет работа по профессии. В 2008 каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия. К 2008 году Чечня и Северный Кавказ станут туристической курортной меккой России. К 2010 году будет построена транспортная магистраль Санкт-Петербург. Петербург, Анадырь, Токио, Владивосток. Знаете, чей это документ? Это документ «Манифест партии «Единая Россия» 2003 года. Не отказываетесь?
Не знаю, не видел.
Не видели? Вы же за него голосовали на съезде, если вы на съезде были.
Еще раз говорю, не видел такого манифеста.
Слушайте, но направление... Что у вас с памятью случилось? Вот,
а можно коллеги, я... это направление развития. Я могу ответить, да?
Да, конечно, ответьте.
Мы однозначно стоим за развитие страны. Вот,
так вы даете конкретные обещания, которые не выполняете.
Ну, вы знаете, что-то можно выполнить, что-то не получается в силу сопротивления.
Что-то много не получается. Я, по-моему, нет, все прочитал. Подождите, ну, я все, прочитал неправда. Все, и ни одно, неправда. По-моему, не выполнено.
Мы посчитали.
Особенно хороша туристская курортная Мекка на Северном Кавказе.
А, кстати, между прочим, на Северном Кавказе именно сейчас и разворачивается мощный туристический курорт. Вот, может быть, вы не в курсе. И даже сочинский курорт, это, между прочим, относится к Северному Кавказу.
Александр Георгиевич пишет. На сайте Госдумы против фамилии Федоров Евгений Алексеевич числится жилой дом и 5 квартир. Спасибо за помощь.
Ну, собственно, что и требовалось доказать. Я можно, Мишу, да, короткий комментарий? Коротко. Да, вот мне нравятся эти все ответы, да, они из серии «я не я, лошадь не моя, там ничего не знаю». У нас вот 3 февраля был суд с Путиным. Помните, Путин в декабре сказал, что Милов, Рыжков и Немцов там поураганили в 90-е и украли миллиарды. Так вот, очень интересно, там были его защитники на суде, очень интересная у них была позиция. Они сказали...
Они за свободу слова.
Они сказали две вещи. Первое, мы ничего не знаем про эту запись, вы подали иск, это ваша обязанность по гражданской процессуальному кодексу эту запись предоставить, а мы ничего не знаем.
Но вы предоставили?
Говорил он такой, мы все предоставили, но просто сам факт, что они вместо того, чтобы сказать, да, вы воры, там, разворовали все в 90-е, они вот, когда дошло до реального разбирательства, прячутся в кусты, да, и пытаются сделать вид, что это не мы там, и мы ничего не трогали. А вторая смешная вещь, что они сказали, что мы по практике Европейского суда по правам человека, поскольку вы политики оппозиционные, мы про вас можем все, что хотите говорить, у вас пределы допустимой критики, порог чувствительности выше должен быть.
Значит, вы можете о премьер-министре все, что хотите говорить, или о господине Федорове?
Мы-то говорим все, что хотим, но просто когда Путин от Немцова и Милова защищается Европейским судом, это, на мой взгляд, немножко забавно выглядит, конечно.
Ну, так хорошо. Вот я хочу еще один пункт посмотреть. Пункт 6. Внесение изменений в законодательный акт в целях отмены неконституционных ограничений прав граждан на свободу получения и распространения информации, свободу собраний, свободу деятельности политических партий, общественных организаций, а также пункт 5. Гарантия реализации положений Конституции о недопустимости цензуры в прессе. Господин Федоров, это актуально для сегодняшней России?
Конечно, у нас тотальная американская цензура в прессе. Я вам приведу простой пример. Один из журналистов, Караулов, достаточно известный, снимает фильм «Неизвестный Путин», который запрещен к показу на российском телевидении. Только его можно найти на одном из сайтов «Правда.ру».
А знаете, он снял фильм «Защиту Юрия Михайловича Лужкова» на «Центр Плюс», да, в телепередаче. Так вот, его показали на Дальний Восток, а больше уже не показывали. И Караулова больше на этой телепередаче тоже не показывают. Это к вопросу, чья там цензура? Американская или сурковская?
Смотрите,
сурковская.
Объясняю. В России, в принципе, не может быть цензуры по одной простой причине.
Так, потому что в Конституции написано, да?
Для государства. Вообще была какая-то пропагандистская машина, она должна иметь идеологию, у нас ее нет, и должна иметь специальный аппарат.
Например, я считаю, что у вас есть идеология.
В Советском Союзе такой аппарат...
Бери, что плохо лежит в вашей идеологии.
В то же время, если вы посмотрите бюджет Соединенных Штатов или бюджет ФРГ, вы увидите 100 миллионов долларов официально, которые идут на финансирование средств массовой информации России, и 100 миллионов евро, которые официально идут на финансирование средств массовой информации России. Через механизм
правительственных организаций. Секретная статья о финансировании средств массовой информации за границей есть и в вашем бюджете уже давным-давно, слушайте, с 2002 года.
Вот упоминали, допустим, ту же судебную историю. Я вам напоминаю тоже, что, соответственно, приезжает сюда человек с дырявыми носками, Пол Вульфовиц, и привозит 50 дополнительно миллионов долларов для того, чтобы реформировать российские суды. для целей ухудшения их работы.
А вы не берите?
А это не мы берем. Это они, неправительственные организации, через которых они осуществляют это воздействие.
Понятно, опять мировая закулиса.
Так,
Владимир Милов,
по поводу цензуры. Вот моего оппонента.
Я услышал сейчас про то, что у нас американская цензура в российских СМИ. У меня такое ощущение, что я попал на какой-то художественный фильм по роману Толкина, а не на передачу по актуальным проблемам нашей страны.
А я думал,
Но смотрите, все знают, что у нас три крупнейших канала, которые являются источником информации основным больше, чем для 90% населения, они все контролируются государством, и там все под жестким контролем, черные списки, контролируют содержание новостей там, и так далее. Все как выгодно Суркову и администрации президента. Все знают, что у нас есть драконовская система отзыва лицензии у СМИ после двух предупреждений за, если они что-то напишут, что властям не понравится. Вот это те вещи, которые мы хотим, безусловно, отменить. Мы хотим, чтобы можно было писать все про всех. И, собственно говоря, мы-то как раз в таком режиме и находимся. Мы не испытываем недостатков критики в наш адрес, который льется там постоянно, часто в такой форме, знаете, которая переходит уже все границы. Мы не против этого, мы за свободу слова. Мы просто хотим, чтобы у всех политических сил, у всех общественных сил была возможность излагать свою точку зрения.
По-моему, вот потому у него и 5 квартир за позор платят из Вашингтона, пишет вам Дима. Федорову, когда
из
ядро
Пекина
с Путиным
платит.
Уйдет в отставку, может, хватит ураганить. Наталья студентка. Интересная передача, но вот, превращается в цирк.
Вот
я не виноват.
Вот если мы посмотрим, например, вы понимаете, я-то на этой передаче исхожу из простых вещей. Я говорю для людей, которые начнут думать, а не для тех, которые просто открыли мозги для американского тотального промывки мозгов. Вот если вы посмотрите любую информационную передачу в России, из 10 сюжетов 9 у вас будет негативных. Если вы посмотрите в Европе, из 10 сюжетов один будет негативный.
Так может, они живут лучше?
В Азии запрещены вообще по закону негативные сюжеты. Там в Сингапуре, в Китае и так далее.
Это вы пример для России подаете?
Я приведу
Россию в Азию.
Вот, вы не хотите слушать.
А это не случайно ссылка на Китай? Вот это та модель, которую они хотят у нас выставить.
Вот если вы посмотрите,
в Китае,
например,
пенсии не платят
нельзя,
никому.
То есть разговаривать нельзя. То есть,
полная свобода.
Вот если вы посмотрите, например, как наши средства информации, я говорю, платят американцы деньги именно за эти, вот те деньги, о которых я сказал. Как, если вы посмотрите, как наши средства информации, например, подают, происшествие, вот хромая
лошадь.
Слушайте,
вы все средства массовой информации обвиняете в том, конечно, что они продались американцам.
На все средства массовой информации
там
работает
«Комсомольская
пропаганда»,
«Известия», три канала телевидения или четыре. Вы, партия власти, терпите такое безобразие?
Я говорю о системе работы.
Я спрашиваю, вы терпите это?
Еще раз говорю.
Вы плюралисты?
Вот видите, вы начинаете, наконец, разбираться.
Да, я удивляюсь.
Мы проиграли страну 20 лет назад. Проиграли страну американцам в результате холодной войны. И до сих пор мы платим за это. Платим в том числе уровнем жизни, платим в том числе наличием у нас американской цензуры.
А почему вы говорите «мы»? Вы же говорили, что коммунисты виноваты.
Коммунисты проголосовали.
Вы или коммунисты?
Мы, как жители страны, за то, что мы проиграли страну. Я про это и говорю, про коммунистов. Так вот, если вы посмотрите, хромая лошадь, 3 месяца промывки мозгов в ежедневном режиме. В это же время в Европе падает с рельсов поезд, погибает около 40 человек. 2 дня информационный повод.
Евгений Алексеевич, я понял вашу теорию. Ваша теория – это сплошной мировой заговор, промывание мозгов и так далее. А мы хотели говорить
конкретное...
о конструктивных вещах. Вы ни на одно конструктивное предложение оппозиции не ответили. Я не понимаю, почему. Владимир, может быть, вы понимаете?
Не, я-то знаю, почему. Потому что это партия бездельников, лжецов, которые 11 лет у власти, и за крайне благоприятные годы так ничего хорошего в нашей стране не смогла сделать. Только территории сдавала, да, набивала карманы себе. Вы знаете, что у нас с коррупцией творится. Я вот сегодня свое обращение генпрокурору зачитывал. Так что мне это все ясно здесь.
Да, а ваше возражение, у вас есть 15 секунд.
В чем возражение-то?
То есть вы согласны с характеристикой вашей партии?
Вы и ваш гость – обычный элемент американской пропаганды. Вот он так
мы
вот
дали вам высказаться по полной программе.
Везде, где смог, я
высказался. Я благодарю за толерантность участников нашей дискуссии о конструктивной программе оппозиции, альтернативе нынешней линии «Единой России». В нашей студии были сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Милов и глава комитета по экономической политике Госдумы фракции «Единой России» Евгений Федоров. Вел передачу Михаил Соколов. Итоги дня подведет Андрей Шарик.